Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 октября 2018 года. Отрывки из утреннего урока от 17 октября 2018 года. Из урока по подготовке к виртуальному конгрессу. Трение сердец возникает от того, что мы действуем против своего эгоизма, отталкивающего нас друг от друга, и сопротивляемся этому отторжению. Отторжение и взаимное стремление должны существовать вместе. Внешне в группе каббалистов не видно, что все прекрасно и сладко. Наоборот, в ней идет огромная работа. Каждый хочет отменить свои границы, но эти перегородки не исчезают, а наоборот, все больше утолщаются. Эгоизм растет и растет. Чем больше правая линия, тем больше левая, чтобы сохранить равновесие. Сердце вырастает и хочет прорваться к товарищам, а его броня все крепчает и крепчает. И от этого возникает сильное трение сердец. Сердце пышет жаром от силы преодоления, а броня от этого жара еще больше закаляется. В итоге мы соединяемся в одну систему, где все связаны друг с другом, но в каждой связи ощущается огромное сопротивление, умножающее мощность нашей работы в 620 раз. Нельзя искусственно пробуждать отторжение между товарищами, а только любовь, единство, тепло. Если мы правильно стремимся к соединению, то немедленно пробудим силы противодействия, сопротивляющиеся любви, единству, теплу. Чем больше мы сближаемся друг с другом, пробуждая силу единства, тем больше пробуждаем силу отторжения. Одно не может существовать без другого. Ни одно духовное действие не может быть односторонним, однонаправленным. В нем всегда присутствуют две противоположности. Ведь духовное совершенно. В нем две противоположности сочетаются вместе, действуя как одно целое. Поэтому, пробуждая какую-то духовную силу, мы тут же пробуждаем силу, обратную ей. Духовная кли содержит в себе две противоположные силы – глубину желания и экран на него, отраженный свет, произведя ударное слияние со светом. В нашем мире мы ощущаем лишь однонаправленные действия или ненависть, или любовь, оторванные друг от друга. Этим наш мир отличается от духовного мира, ведь в духовном одно не существует без другого. Если снаружи есть любовь, то внутри нее обязаны быть ненависть, и наоборот – только так мы строим совершенное кли, в котором ничего не пропадает. По такому же принципу работает вся неживая растительная и животная природа, наше тело, все наши органы и клетки. Во всем действуют две силы, плюс и минус, тепло и холод, в противоречии и в гармонии друг с другом. Точно так же нам нужно работать и в духовном мире. Из утреннего урока от 17 октября 2018 года.
Радиоверсия.
Чтобы постичь духовную систему. Вопрос. Творец воздействует на нас двумя силами – добром и злом. Как к ним относиться? Как с ними работать? Ведь это тоже от Творца. Ответ. Я могу сказать только одно. В обычной жизни вы должны быть нормальным гражданином и не более того. А всю свою энергию, возможности, время, ваши внутренние данные использовать для того, чтобы постичь духовную систему. Для этого надо изучать науку Каббала по первоисточникам, слушать ежедневные утренние уроки. Если вы откроете сегодняшний урок и пройдете его, то вы не представляете, какой пласт необходимого материала вы поднимете и освоите. Это я вам очень советую. А завтра будет его продолжение, новый пласт. Из урока на русском языке от 17 июня 2018 года.
Радиоверсия.
Под воздействием света. А для того, чтобы достичь трепета перед ним, то есть страха того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу, человек должен приобрести страстное желание доставлять удовольствие, то есть желание отдавать. Но, как правило, человек боится упустить что-нибудь, не получить что-либо для себя, и при этом он не боится, что не сможет что-нибудь отдавать Творцу. Рабаш – любовь товарищей. Вопрос. Человек приобретает страстное желание отдавать благодаря свету, возвращающему к источнику. Ответ. Все происходит только под воздействием света. Вопрос. Как, работая в группе, постоянно держать мысль, что любая просьба, любая мысль должна замыкаться на свете, возвращающем к источнику? ответ. Это тоже приносит свет, возвращающий к источнику. Поймите, что у нас существует реализация свободы воли. Мы можем ускорять события, но только тогда, когда пытаемся объединиться и делать что-то сообща. Это вызывает прилив высшего света, который двигает нас вперед. В одиночку человек никоим образом не может ничего сделать. Поэтому свобода воли реализуется только во все большем объединении между нами. Это единственная возможность. Не надо делать никакие индивидуальные движения, только коллективные. Тогда мы будем вызывать на себя высший свет и действовать в нем. Свыше не считаются с индивидуальными движениями, поскольку они чисто животные, эгоистические. Даже самые светлые из них ради других не принимаются в расчет, не ощущаются высшим. Высшая ступень чувствует только то, что исходит из целой десятки. Вопрос. А если товарищ делает индивидуальное движение, чтобы пробудить группу? Ответ. В той мере, в которой он пробуждает группу, сливается с ней, действует вместе с ней и заключается его воздействие на высшую ступень, ведь само действие осуществляется в группе. Из телевизионной программы «Последнее поколение» от 12 апреля 2018 года.
Радиоверсия.
Так были ли динозавры? Вопрос. С точки зрения Каббалы, динозавры были или нет? Ответ. С точки зрения Каббалы было все, что казалось человеку существующим. И все это не вне человека, а в нем. Вне человека ничего нет. И сегодня весь наш мир существует только во мне. Все мы живем в определенных условиях. В них мы воспринимаем все якобы происходящее вокруг нас. На самом деле мы воспринимаем это в себе, хотя нам кажется, что это происходит вне нас. Мы проецируем происходящее в нас якобы наружу. Так устроено наше восприятие. Вопрос. Что это дает человеку? Ответ. Это доказывает, что его восприятие относительно, и если он будет менять свои желания с эгоистических на альтруистические, то увидит новый мир, потому что выйдет за пределы своего эгоизма и постигнет настоящую реальность. А пока она так рисуется в его эгоизме, как только он поднимается над эго, его реальность абсолютно изменится, и он увидит, насколько этот мир надуман, иллюзорен. Реплика. Но вы всегда говорили, что человек все равно будет продолжать ощущать твердое, жидкое, газообразное и так далее. Ответ. Да, пока он человек, пока эгоизм держит его в пяти материальных органах чувств. До тех пор, пока он чувствует, что у него есть биологическое тело, он ощущает эту надуманную реальность. Вопрос. То есть смерть – это состояние, когда человек перестает ощущать свое эгоистическое тело? Ответ. Если эгоизм умирает, то есть сокращается, остается только альтруистическая реальность, в которой нет смерти. При этом ты расстаешься только с нашим миром, но не с высшим. Это, как говорил Рабаш, все равно, что ты снимаешь рубашку в конце рабочего дня и бросаешь в стирку. Все, земная жизнь закончилась. Реплика. Значит, вы предлагаете простой патент. Не верить в будущую жизнь, а за 20-30 лет достичь такого состояния и продолжать жить. Ответ. Предлагаю не я, а наука Каббала. Для этого она и существует. Как сказано в книге Зоар, мир свой раскрой при жизни своей. Из урока на русском языке от 10 июня 2018 года.
Радиоверсия.
Где находится корень всех неисправностей? Вопрос. Где находится корень всех неисправностей? Ответ. Корень всех неисправностей находится в сердце человека, в его эгоизме. Эгоизм – это не желание развлечений, отдыха и всего прочего, а то, что появилось в результате разбиения души на множество частей. Но как определить эго? Если мы начнем делать попытки собраться в одну единую систему, в одну единую душу, тогда то, что станет мешать нам, и будет называться эгоизмом. В Каббале эгоизмом не называется то, что испытывает каждый человек в течение жизни. Зависть к другим, конкуренцию, желание индивидуальных достижений – это обычные животные инстинкты, которые есть в каждом из нас. Они никуда не уходят. Со временем они меняются, мы можем их немного подавлять, но в общем это не эго. Эгоизм – это только то, что мешает нашему исправлению, восстановлению общей души. Поэтому, если в группе мы начинаем стремиться к правильной связи, тогда противодействующая этому сила и является эгоизмом. Она возникает для того, чтобы мы просили Творца исправить нас, поскольку у нас самих нет никаких возможностей что-то сделать против настоящего эго. В Торе так и сказано: «Я создал эгоизм и дал Тору для его исправления». То есть против эгоизма есть только одно средство – высший свет, который можно получать только если мы обнаружим эго и правильно попросим Творца свет исправить его. Поэтому вся наша работа в том, чтобы вернуться к единому состоянию общей души, соединиться между собой так, как будто не было никакого разрыва. Вопрос. Корень всех неисправностей исходит из замысла творения? Ответ. Конечно. Если бы Творец не испортил все творение, то мы не смогли бы раскрыть его, из тьмы постичь свет и почувствовать высший мир. Все постигается на контрасте между тьмой и светом. Из урока на русском языке 24 июня 2018 года.
Радиоверсия.
Школа. Время не ждет. Некоторые вещи освящены традициями и укоренены настолько, что даже в упадке выглядят величаво. Но ростки перемен уже пробиваются сквозь гранит. Любопытные тенденции наметились в израильской системе образования. Прежде всего, это революционный курс на отмену домашних заданий. Правда, школьники пока еще получают работу на дом, но распоряжение уже вышло. Более того, в начальных школах запретили наказывать учеников за несделанные уроки. По горячим следам на всю страну прославилась тель-авивская школа Йехуда Амаккаби, работающая в альтернативной методике. В ней нет не только домашних заданий, но и экзаменов. Зато на общеизраильских тестах ее ребята продемонстрировали отличные результаты. К тому же опрос показал, что в школе сложилась более приятная и позитивная атмосфера, чем в целом по стране. Как следствие, у учеников растет мотивация, любознательность, уверенность в собственных силах. Тем временем все больше детей в Израиле переводят на домашнее обучение. В нынешнем году их количество составило 1150, вдвое больше, чем 2 года назад, и в 10 раз больше, чем в 2008 году. Их мамы и папы стали своего рода авангардом, который не готов ждать. Остальные более терпимы, однако в недавнем опросе доля недовольных системой образования подвалила к 47%. Я уже не раз говорил, что школьное образование представляет собой одну из самых устарелых и закоснелых сфер жизни. В качественном смысле здесь ничего не менялось столетиями. Школа, какой мы ее знаем, возникла в эпоху промышленной революции, когда появилась необходимость массово готовить рабочие кадры из сельского населения. Форма и содержание школьных занятий уже давно не отвечают велениям времени. По большому счету, школе в ее нынешнем виде пора отмереть. Почему? Потому что из прогрессивного нововведения она превратилась в аморфную структуру, которой в лучшем случае как-то удается обеспечивать вузы страны необходимым количеством выпускников. Воспитание, подлинные ценности, внутреннее развитие человека – все это стало формальностью, либо снято с повестки дня. Пороки современного общества проникают в школьные стены. Значительная часть времени отводится на то, чтобы просто присматривать за детьми и занимать их чем-то, пока родители на работе. Даже знаменитая финская система дала сбой и разрушила собственные мифы. В каждой стране своя специфика. Однако общая ситуация так или иначе требует перемен. Само собой, все это происходит не случайно, ведь жизнь, в отличие от школы, не стоит на месте. Сегодня, когда дети с пеленок пользуются гаджетами, когда технологии мгновенной связи охватили мир, когда за несколько десятилетий сменяются несколько новых типов поколений, обучение не может оставаться на допотопном, архаичном уровне прошлого и позапрошлого века. Зачем подростку идти в школу, если ему намного ближе и дороже друзья с игровых серверов, раскинутых по всему миру? Зачем ему фронтальный урок, если он намного лучше воспринимает современную интерактивную подачу, неизмеримо более гибкую, многообразную и интересную? Школа для него – это пережиток предков, застрявших в своем времени. Как только ребенок понимает это, допустим, в 3-4 классе, учеба становится для него обузой. А с другой стороны, придав детям необходимые знания и навыки, мы могли бы уже с этого возраста открыть для них широкую платформу современного технологичного обучения, которая приведет школьников прямо в вуз. По сути своей, открытый университет онлайнового, увлекательного формата может и должен начинаться уже в школьные годы. Тогда дети почувствуют, что родители и вообще взрослые по-настоящему их понимают, знают, что им требуется. Система перестанет казаться дряхлой, отжившей, обретет смысл, цвет, темп, адаптируется, наконец, к новому поколению и сможет дать ему все то, что сегодня оно недополучает. Разумеется, это не значит, что ученик засядет в четырех стенах собственной комнаты перед мерцающим экраном. Во-первых, это нам кажется, что он сидит там один, а сам он ощущает себя в огромном мире без границ. А во-вторых, нельзя отменять совместную деятельность, кружки, творчество и многое другое. Пора уже повсеместно принять новый формат совместного обучения, обновленную версию школьных стен, не изолирующих от мира, а наоборот, распахивающих и объясняющих его. Детям 21 века нужна правильная взаимосвязь. Они живут и дышат общением. Значит, надо сориентировать их, задать им надежные координаты, привязать, наконец, учебу к жизни в глобальном обществе. Отдельные начинания и попытки в этом направлении превращать в мейнстрим. Избавляться от всего стадного, индивидуальность каждого раскрывать в контексте общей пользы. Элементы состязательности умело вплетать в общую канву, так чтобы каждый учился реализовывать себя в качестве человека, а не потребителя, оставаясь в то же время неотъемлемой, полезной, развитой частью общности. Такой подход потребует усилий и от учителей, и от родителей. Однако отдача, несомненно, перекроет все вложения. Ведь тем самым мы пойдем в ногу со временем, с природой, с развитием. Мы избавим новое поколение от бесполезных шаблонов и стереотипов, от всего, что изжило себя, даже если и было когда-то шагом вперед. Время не ждет. Нельзя бояться перемен или выхолащивать их смысл в мертвой хватке старой системы. Выиграет тот, кто примет их, поймет и использует на благо всем.
Радиоверсия.
Как лучше всего использовать триллионы долларов? Круглый стол независимых мнений, Берлин, 2006 год. Вопрос. Как лучше всего использовать триллионы долларов, расходуемых ежегодно в США и других странах на военный бюджет? Ответ. Самое лучшее, если бы весь этот капитал, который идет на военное развитие и разработку средств вооружения во всех странах, мы использовали на распространение по всему миру знания о структуре человечества, на образование людей, на развитие науки об общей реальности, на исследование того, почему мы находимся в столь скверном состоянии, в столь враждебном мире, какой процесс проходит человечество и что ему еще предстоит пройти, какова причина и цель человеческого развития, как человек среди всего этого причиняет зло самому себе. Если бы мы раскрыли все эти вещи, если бы мы исследовали природу и из этого обнаружили, какое зло несем себе и всей природе. Ведь мы не поддерживаем равновесие с общим законом природы. Природа относится к нам с любовью, с альтруизмом, чтобы порождать и поддерживать жизнь. А мы в ответ проявляем к этому закону разбалансированное, противоположное отношение с эгоистической стороны. Если бы мы раскрыли это знание всем, то каждый понял бы, что он должен делать и что должен делать весь мир, чтобы спастись от уничтожения. Тем самым мы достигли бы хорошей жизни и никогда больше не было бы нужды использовать эти колоссальные силы, деньги, большой капитал на разработку оружия. Напротив, все делились бы этими деньгами ради хорошей, счастливой, равной жизни во всем мире. Придет время, когда человечество достигнет этого, ведь в общем законе природы заложена в том числе и сила развития, призванная вести нас к такому состоянию, в котором мы увидим, что должны быть как один человек, с одним сердцем, как единое тело во всеобщей любви по принципу «возлюби ближнего как себя», чтобы это стало законом, действующим между нами. Тогда и вправду все силы, которые человечество способно задействовать, будут использоваться ему во благо. Поэтому самое лучшее сейчас – использовать все эти денежные средства на объяснение того, чего природа требует от нас. Круглый стол независимых мнений, Берлин, 9 сентября 2006 год.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.